«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. То, что происходит сейчас на Украине после объявленного Петром Порошенко прекращения огня, лишь большим трудом и с большой натяжкой можно назвать подлинным перемирием. Например, накануне погиб оператор первого российского телеканала Анатолий Клян. И погиб он при самых загадочных обстоятельствах, когда якобы автобус с мирными матерями призывников проехал к их казарме. Но, судя даже по телевизионной картинке, подозрительно выглядел водитель этого мирного автобуса, который был в камуфляже. И только не хватало ему маски с прорезями для глаз, чтобы оказаться неотличимым от сепаратистов. И, конечно, в этой суете, которая там была внутри автобуса, пуля не выбирала и попала в случайного человека. И вот сегодня мы обсудим тему, кто противится миру в Украине. У нас в студии правозащитник Лев Пономарев. Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
И политолог, научный руководитель факультета прикладной политологии НИУ Высшей школы экономики Марк Юрий Чернов. Добрый вечер, Марк.
Добрый вечер.
А сначала мы поговорим с Андреем Бабицким, нашим спецкором на... Он на прямой связи у нас из Донецка. Добрый вечер, Андрей. Какова ситуация в регионе? Вам слово. Слушаем вас.
Добрый вечер. Ситуация в регионе, ну, я бы охарактеризовал ее как паузу, да, то есть все живут в ожидании возобновления военных действий, которые, по всей вероятности, действительно будут возобновлены, судя по тому, какие действия предпринимают украинские военные, идет стягивание бронетехники в районах Славянска, Луганска и Донецка, и сюда перебрасываются значительные силы. Поэтому, ну, в общем, ситуация такая, что люди полагают, что со дня на день, а скорее всего уже прямо сегодня, боевые действия будут возобновлены. Есть некоторые детали, которые указывают на то, что все произойдет именно так. Не обязательно сегодня, но в какое-то ближайшее время. Например, обстрелы Славянска и Луганска, где я сегодня находился, не прекращаются. Ну, вот, в частности, мы выезжали с моим чешским коллегой к поселку Металлист, это окраина Луганска, где на прошлой неделе погибли двое российских журналистов, или на позапрошлой, я не помню точно. Там действительно идет перестрелка, причем стреляют не только со стороны, не только с украинских позиций, но и отвечает тяжелая артиллерия со стороны луганских ополченцев. Поэтому, ну, в общем, говорить о перемирии довольно сложно, можно говорить просто о боях низкой интенсивности или обстрелах низкой интенсивности, не квадратно, не знаю, способом. Хотя, скорее всего, что касается Славянска, там активность и обстрелов, и боевых столкновений остается на достаточно высоком уровне.
Большое вам спасибо, Андрей. Это был Андрей Бабицкий, наш спецкор. Как выяснилось, он уже переместился в Луганск. Спецкорреспондент «Радио Свобода» в зоне боевых действий, в зоне конфликта Андрей Бабицкий. Вам большое спасибо. Ну, отчасти конфликтная ситуация переместилась и в Москву в минувшие выходные. В дворе Дома журналистов, в котором заседал Конгресс интеллигенции, посвященный ситуации, в частности, на Украине, его пикетировали противники примирения и перемирия. И вот об этом расскажет Лев Александрович Пономарев. Вам слово, Лев Александрович.
Ну, мне все-таки надо сказать, кто собрались там. В Центральном доме журналистов, в конференц-зале, собралась очередная сессия Конгресса интеллигенции. Конгресс интеллигенции, который имеет название «Против войны», не просто конгресс какой-то абстрактной интеллигенции, а это люди, которые заранее договорились, что они выступают против войны, против самоизоляции России и против тоталитаризма. То есть вот это такая группа интеллигенции, которая себя обозначила этим названием. Три раза нет, как говорится. И возникла эта группа в начале марта, когда произошла аннексия Крыма, и было, видно было, что многие из интеллигенции выступают, из людей, которые владеют, ну, как влияют на средства массовой информации, на общественное мнение, они поодиночке высказывались против аннексии Крыма. Кто-то, некоторые организации высказывали, например, Пен-центр принял резолюцию, что не против аннексии Крыма, Правозащитный совет России. И в какой-то момент было ясно, что надо собрать, объединить всех и показать, что это все-таки определенные силы, что не все поддерживают. И были собраны подписи, их около 500. Это все, там около сотни, это люди первой величины в России, то есть известные на всю страну люди. И этот список, и когда появился два списка, и одновременно появился список, так называемый список Мединского, это люди тоже из интеллигенции, которые сказали, мы поддерживаем любые действия Путина. Так буквально, там смысл вот этого заявления был такой, в том числе аннексию Крыма. И вот, собственно, таким образом произошел раскол интеллигенции по отношению к Крыму. Потом этот конгресс производил несколько еще документов, в том числе и нами была предложена дорожная карта. В каком-то смысле можно сказать, что она сейчас выполняется. То есть, ну, любую дорожную карту просто написать, на самом деле, выполнить ее сложно. Она была опубликована в «Новой газете», информационную поддержку вот этому конгрессу интеллигенции оказывает «Новая газета» регулярно. И вот последний конгресс был посвящен вот этой теме, животрепещущий раскол общества, скорее даже не интеллигенция, а общества. И как этот раскол остановить, роль и ответственность интеллигенции в расколе общества. Потому что если на Украине идет уже война, то, собственно, эта война может и в России пройти, если такой раскол будет сохраняться, и такие полярные мнения будут соблюдаться. Но потом было вот это нападение, о котором вы говорите, действительно, где-то в середине нашего заседания полили какой-то вонючей жидкости, и народ, мы были вынуждены прерваться, и на нас напало национальное... Название-то какое? Национальное освободительное движение в России. Вот оно вам, пожалуйста. Вот сейчас они поливают мерзостью наше собрание, а что они потом будут делать, мы не знаем.
Вопрос Марку Урнову. Что вас привело вот под крышу вот, Конгресс интеллигенции и побудило подписать обращение?
С моей точки зрения, самое опасное, что может быть в современном обществе, это очень высокий градус агрессии, который сейчас... зашкаливает. Причем зашкаливает повсюду, зашкаливает в элитах, в общественном мнении, среди друзей. Люди на таком уровне озлобленности, с одной стороны, с другой стороны, такой пафосного самоутверждения, они не склонны к сколь-нибудь мудрым решениям. Человек высокоагрессивный тяготеет к примитивным решениям, которые в результате ведут к ошибкам, к трагедиям, к развалам, чему хочешь. На сегодняшний день это просто достигло очень опасной черты, опасного уровня. Что, с моей точки зрения, надо сделать все просто, чтобы охолонула страна и в элитах, и в массовом сознании. И освободившись вот от этого вот напряжения, от ощущения того, что а мы должны всем врезать, или наоборот, что нас там сожрут, просто сесть и подумать, взвесить, что мы можем, что мы не можем, что нам хорошо, что нам плохо, во имя чего мы действуем, и тогда просто начинать жить нормально. То, что происходит сейчас, это такая вот фантасмагорическая сила, истерика, которая просто, с моей точки зрения, ни к чему хорошему не приведет, как никогда ни одна истерика не приводит. Особенно, когда она принимает вот характер политических проявлений. Вот очень характерно то, что было. Ну, смешно, с одной стороны. Собрались люди, которые решили обсудить, как бы сделать так, чтобы в обществе было мирно. Стоят пикеты, причем достаточно равнодушные люди, так, держат в руках, там, кто поддерживает Майдан, тот поедет в Магадан. Или, так, тут собрались предатели России и так далее. Начинается там у нас в зале разговор. Вламывается какой-то человек прихрамывающий, видимо инвалид военный, потому что по выправке чувствуется, что инвалид. Он не слышал, ни что там делается, никак. Он входит с плакатом «Позор» и начинает говорить про «Позор вам, предатели» и так далее. Потом уходит. Потом появляются еще какие-то странные люди, вот, которых никто не замечает, разливают эту жидкость. Вот на самом деле мы против этого. Вот против того, чтобы люди не слушали друг друга, а сходу обвиняли, а ты предатель, а ты подлец, а тебя купили. Так не делается политика, так разваливается страна.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-20-12. О том, кто же противится на самом деле миру в Украине, мы беседуем с нашими гостями Львом Пономаревым и Марком Урновым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что с нашими сегодняшними гостями беседуем о ситуации и в Украине, и в России. Слово Льву Пономареву.
Ну вот, мы сейчас рассказали немножко о том, что у нас было вчера. Ненависть, да, понятие ненависть пока приводит к таким мелким конфликтам. А в Украине тоже начиналось с мелких конфликтов, а сейчас идет гражданская война. И сейчас делаются попытки договориться. Конечно, это очень сложный процесс. Конечно, понятно, что не сразу, никогда не бывает так, что когда люди уже стреляют друг в друга, сразу прекратили стрелять. Но бесспорно, я надеюсь, и вроде мы сейчас получили информацию, сейчас уже разговариваем, что Порошенко вроде снова продлил перемирие, да? Я
надеюсь. Но вот он намеревается, окончательно будет объявлено через полтора часа.
Через полтора часа, да? Конечно, надо продолжать. Конечно, все вот радикальные оппоненты, им не нужно перемирие. Они что говорят? И с одной стороны говорят, вот смотрите, они наращивают силу, поэтому перемирие на пользу той стороне. Радикалы с другой стороны, перемирие только тем полезно. И они, конечно, подталкивают дальнейшего противостояния, не понимая, что противостояние придет просто гибелью здесь сотен мирных граждан.
Но там ведь проблема-то в чем? Как во всяком военном конфликте. Там реально дерущиеся стороны, часть из которых и с той, и с другой стороны совершенно не заинтересована в том, чтобы остановиться, потому что это некая форма жизни. С другой стороны, я не знаю, что делается на Украине, но вот по моим ощущениям того, что происходит в стране нашей, в России, элита совсем неоднородна. Какой-то кусок элиты совершенно четко заинтересован в том, чтобы происходил этот конфликт. Потому что это создает такую атмосферу, которая, видимо, дает им возможность ощутить собственную несменяемость. Потому что вот то, что транслируется постоянно на телеканалах, это, конечно, не случайно. Это продуманная программа, когда как гвоздем в голову обычному человеку, который ничего, кроме телевизора, не смотрит, а таких большинство, потому что информация поступает для 90% людей, в основном через телевидение, вбиваются все время в голову, причем на хрип, на крик, на выражение лиц такое, что вытерпеть невозможно. Там враги, там фашисты, нас сожрут, надо сопротивляться. Это что же такое? Заражение эмоциональное происходит, конечно же, в этой атмосфере. Люди, не очень верящие в том, что они в нормальной, обычной конкурентной политике сохранятся наверху, ощущают, что да, вот сплотился вокруг них основная масса населения, они чувствуют себя уверенно. Плохо это, плохо со всех сторон. Во-первых, потому что такого рода сохранение элиты просто пагубно, она хороших решений не принимает, она живет во имя себя, с одной стороны, а с другой стороны, чем дальше, тем больше она просто перестает нормально и объективно воспринимать ситуацию и начинает страну губить так, как могла бы и не губить. Вот посмотрим просто. Вот ситуация Олимпиады. Страна нормальная, к ней хорошо относится, вроде ее готовы всюду принимать, ориентация иностранного капитала сюда, пожалуйста, мир, дружба, все окей. Бах! Украина, хватит Крым. Ситуация меняется мгновенно. Потери экономические, потери людские, потери моральные, потери имиджа страны. Один выигрыш. Рейтинг власти вверх. Стабилизация вот на этом истероидно-агрессивном фоне. Это плохо, когда блокируется политическая конкуренция, элита перестает быть качественной, а в состоянии, в котором она сейчас находится, она и просто качественной быть не может.
Давайте послушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Александра.
Добрый день, Радио Свобода.
Здравствуйте.
Александр, Калининградская область.
Приятно. Ваш вопрос.
Я хотел бы высказать свое уважение Льву Александровичу Пономареву. И у меня вот здесь вот такое небольшое замечание по поводу того, что к ним пришли и разлили какую-то жидкость. Мне кажется, если бы они поступили таким образом, чтобы те, кто разлили эту жидкость, сами бы ее понюхали, а лучше бы проелозили носом по этой разлившейся струе, и товарища инвалида с плакатом «Позор» тоже бы активно выставили своим плакатом за порог, они бы выиграли в двух направлениях, в двух векторах. Во-первых, повысили бы рейтинг и среди интеллигенции, российской интеллигенции, и среди маргинальной части населения.
Спасибо, Александр. Но Лев Александрович, по-моему,
в следующий раз обязательно воспользуюсь вашим советом. Но просто это было неожиданно, ведь идет разговор серьезный, люди слушают. Он когда прошел и выбежал, то есть никто еще сначала сразу не отреагировал, понимаете, потом запах пошел.
А я, кстати, не считаю, что абсолютно необходимо было там выворачивать руки этому несчастному инвалиду и выбрасывать его, или затевать с ними драку. Затеять вот все это означает перейти на их язык, который, с моей точки зрения, просто недопустим.
Но задержать надо было, по крайней мере. Агрессия такая, конечно, тоже проявляет.
Ну, я так понял, что вы знаете,
да,
кто
мы
там участвует.
Мы, эти люди, на самом деле, давно уже известны, как мы стали потом выяснять, на уличных, вот это национальное освободительное движение, видимо, это движение стоит из нескольких человек, как часто это бывает. Они все известны. Они бывают на многих акциях, мешают этим акциям, ну, скажем так, тем людей, которые в нашем русле действует. Мы их портреты даже знаем, мы их, есть фотографии на других акциях. Мы подготовили большое заявление в полицию, завтра отдаем. Но самое странное, что когда мы звонили в полицию, во-первых, полиция не приходила. А во-вторых, вдруг они нам сказали, что вам надо обращаться. Уже ФСБ этим занимается. То есть они как бы приняли от нас, видимо.
Сами все знают.
Уже все знают. И нам говорят, ФСБ этим уже занимается.
Я не исключаю, что когда ты звонил в полицию, полиция могла мгновенно отзвонить в ФСБ.
Ну, совершенно верно. Так, наверное, было, да, так и было. Потому что это для полиции это политическая акция.
Вопрос Марку Юрьевичу. Как вы считаете, заслуженно ли уволили профессора Дугина из МГУ за разжигание ненависти?
Я хочу задать вопрос. Уволили или нет? Сегодня это подтвердилось, потому что...
Он сам выступал по «Эху Москвы», я слышал.
Сегодня?
Да, утром.
И сказал, что уволили?
Да, сказал, что...
Ну, слава.
Вот, назвали решение об его утверждении, то есть так, не восстановили контракт.
А вот, по-моему, все это плохо. Потому что, когда увольняют Андрея Зубова за взгляды мне, безусловно, близкие, это плохо. Дугин, человек идеологически мне далекий. Но увольнять его просто за идеологию, с моей точки зрения, то тоже недопустимо.
Он призывал убивать людей.
Я с тобой не соглашусь.
Подожди секундочку. А вот смотря за что его увольняют. Если за призыв убивать, да. Вот именно за призыв, да, убивать, окей, нормально. Но если здесь просто вот нам твоя идеология плоха.
Ректор Садовнич, он же активист «Единой России».
Десятки тысяч подписей.
Садовнич. Я знаю, просто на самом деле вот ко всем этим делам надо подходить очень осторожно.
Слово Льва Александровича?
Очень осторожно.
Вы как считаете?
Ну, я считаю, что правильно, потому что он призывал убивать. Ну, вообще уголовное дело должно быть возбуждено.
Вот это другой разговор. Вот,
нам говорят, экстремизм, там какая-то мелочь. Ну,
да, ну, сюда, если ты перепостил
уже сомнительный
текст.
Человек публичный. Во-первых, он публичный человек. Во-вторых, он публично выступил. И это все перепостили сразу же, так сказать, по всей стране пошло. Убей украинцев, условно говоря.
Ну, тогда, может быть, было бы более правильно сначала подать в суд, суд бы принял решение после этого увольнять.
Судить профессора МГУ так как-то стрёмно, его для этого для начала уволили.
А вот хорошо ли это?
Ну,
вот,
я думаю, что это...
Не знаю, здесь
нет,
вот какая-то...
Нет, я согласен, Марк. Если бы у нас было правое государство, я бы с тобой полностью согласился. Но вот все-таки оставлять без ответа вот призывы убивать, это, конечно, уже слишком.
Нет, я повторяю, мне Дугин идеологически совершенно чушь.
Да нет, не только идеологически, а еще призывы убивать.
Это да.
Ну да, некоторые приводят приписываемое Вольтеру высказывание, что я готов отдать жизнь за то, чтобы вы проповедовали свои убеждения. Но я не уверен, что это его убеждение, просто это какое-то уже паранойя. Слушаем Александра, теперь на этот раз из Ульяновска.
Спасибо большое.
Меня зовут Александр, я из Ульяновска. Понимаете, я хотел бы добавить по поводу вот этих вот разжигания ненависти в стране, вот этих средствах массовой информации, да. И еще дополнительно у нас в центре города висит плакат. Вот эта девочка, помните, на Радио Свобода было то, что она взята из Косово, по-моему.
Да, да, ее поместили вот на Украину, да, я знаю.
Да, да, вот сейчас вот этот плакат висит, что спасите Донбасс, там, Донбасс, там есть телефон, значит, сбор средств. Этот сам. Она висит в центре города, этот плакат, под часами, если в Ульяновске знают, наверное. Это один момент. И еще есть у нас универмаг такой, Ашан, да, знаете, наверное, огромные такие строения, да? Вот там плакат такой же, эта же девочка, 10 на 12 примерно метров. Вы понимаете, какая это же государственная поддержка, я так понимаю.
Спасибо, Александр.
Вот здесь, конечно, с моей точки зрения, государство должно было бы вести себя куда более четко, прямолинейно и откровенно. Если мы действительно хотим блокировать там войну, то да, действительно нужно сделать все, чтобы не проходили эти грузы военные и так далее на поддержку сепаратистских движений. Нужно объединяться с правительством Украины для того, чтобы блокировать вот эти вот, на самом деле, там есть неуправляемые и с той, и с другой стороны. Вот неуправляемые должны быть подавлены.
Вы как считаете?
Ну, вот для нас, вот для меня очень важно было, что мы пригласили на конгресс из Ростова такого молодого литератора Дениса Гуцко. Он потом, я уже знал, что он лауреат Букеровской премии, то есть он хороший, талантливый литератор, но он был других взглядов с нами. И вот для нас принципиально даже не собираться, вот как бы, мы друг друга из мнения знаем. Он нам сказал, что он был других взглядов. И я бы так сказал, что, ну, он говорит, что не Путин, например, да, а у нас многие, например, считают, что во всем виноват Путин, например, и он говорит, мне никак неприятна политика Путина, так и Вашингтона, понимаете, вот этот человек других же взглядов, я не говорю, что, опять-таки, а я ему тоже говорю, я не все поддерживаю, что делает Вашингтон, и вот этот диалог, понимаете, у людей, ну, он как бы, вот скажем так, он идет слева, он слева идет к центру, а я иду справа к центру, и это очень важно, но он-то приехал из Ростова, и он нам говорит, вот каков порыв был ростовских людей, что они были поставлены такие условия, что на призыв защищать русских, они вынуждены, многие люди поехали и погибли, понимаете, мы должны понимать, что это трагедия русского человека, понимаете, да, что вот его так сказали с телевидения, что ты не имеешь, он, вот я знаю случаи такие, вот он жене говорит, слушай, я не могу больше терпеть, там убивают наших. Он берет в руки оружие и едет туда. Вот надо ли его, а потом его, он погибает, а потом его труп не дают возможность похоронить, понимаете, да, потому что вот что происходит в нашей стране. И, конечно, у меня сочувствие к этому парню возникает, хотя он был с оружием там, и он воевал там, и против кого он воевал. Но сочувствие к этому человеку в нашей среде должно быть тоже, понимаете.
А вот потому интонационно, мне, прости, да. Вот интонационно, мне Гуцко очень понравился, потому что он говорил о том, что да, нужно разговаривать, да, нужно общаться. И
мне тоже понравилось.
Нельзя быть изолированными друг от друга, нужен диалог. Слава Богу, вот если это будет и с той, и с другой стороны, значит.
То есть у нас не призывы к диалогу, мы его начали. Угу. Понимаете, мы пересматриваем многое из того, что мы сами, может быть, говорили. Понимаете? Потому что ведь как было? Остановить аннексию Крыма надо было сосредоточиться и сказать очень четко, важно, и не оценивать Майдан, там никого. Потому что нам надо было остановить агрессию. И мы объединились действительно, ну, как бы исходя из таких довольно жесткой радикальной позиции. Но чем дальше идет война, тем дальше нам надо разговаривать с собственным народом, условно говоря, которых охмурили, которых просто забили мозги вот этой полунацистской пропаганды, которая идет с федеральных каналов телевидения. И надо их убеждать, что, ребят, вас обманули.
Давайте послушаем москвича Александра. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Марк, Лев. Вопрос гостям студии такой. Вот на ваш взгляд, как бы развивались события на Украине, начиная от майдановских событий по настоящее время, если бы режим Путина не аннексировал Крым, раз, не организовал и не осуществлял бы всестороннюю военно-политическую поддержку сепаратистским силам Юго-Востока Украины, два, а именно, если бы Путин занял позицию, аналогичную занятой президентом Беларуси Лукашенко. Спасибо большое.
Вот я бы сказал, немножко раньше пошел. Если бы Россия на инициативу еще Януковича, собиравшегося подписать этот договор
об ассоциации,
отреагировала бы мягко и нормально, не боясь, не угрожая тому, что сейчас мы все вам перекроем, не будем вам поставлять, заблокируем границу, будем от вас защищаться. Если бы она не давила, если бы не в результате Янукович не оказался бы в совершенно идиотском положении, когда он там подписывает, собирается подписывать, потом говорит, нет, не подписываю, и ссылается на Москву. Но вот если бы не было всего этого бреда, я думаю, что ситуация на Украине развивалась бы достаточно мягко, и Украина на самом деле заняла бы ту позицию, которую она просто не может не занять в силу своей вот геополитической логики, настроения элит, сочетания разного рода культур. Она страна между Россией и Западной Европой, которая медленно-медленно движется в сторону Западной Европы, сохраняя при этом достаточно эффективные дружеские отношения с Россией. Вот это бы происходило. Это бы происходило бы и к выгоде Украины, и к выгоде России, потому что это действительно выстраивался бы такой мост между...
Вот смотрите, все, что получается. Мы можем бесконечно говорить о том, что виновата Россия и Путин. Совершенно верно. Но сейчас-то уже другая ситуация. Сейчас российские, русские люди погибают в Восточной Украине. Это совершенно новая ситуация. В ней надо соответствовать времени. И 90% поддерживают это действие. Неправильное, совершенно неправильное
действие. Нет, был вопрос о том, что
это. Я понимаю, нет, я ни в коем случае...
Это была серьезнейшая ошибка. Стратегическая ошибка.
Совершенно верно.
Серьезнейший политический просчет, да. Видимо... От того, что...
Ну, трудно понять, это же просчет или, наоборот, расчет.
Ты понимаешь, может быть, да, но в любом случае, судя по всему, вот аналитическая поддержка решений, принимаемых наверху на сегодняшний день, крайне низка по качеству.
Ну, наверное, правильно. Если бы они могли просчитать вот ту задницу, в которую они сейчас влезут, может быть, они бы этого не делали. Но сейчас мы уже, интеллигенция, которая... Ну, что такое человек? Ну, интеллигенция — такое слово уже затрепанное. Но это люди, которые все-таки вырабатывают некоторые мысли, скажем так, они решения. И мы обязаны противостоять вот этому безумию, которое в России сейчас.
Да, генерирует альтернативу какую-то.
Смотрите,
да.
В чем дело. Можно бесконечно говорить, что Путин виноват. Это правда, абсолютнейшая. Но мы же должны перестать уже говорить, что Путин виноват. А уже новая история, новая ситуация в стране, и нам надо находить возможность разговаривать с собственным народом. И мы это делаем. Вот мы вчера это как бы тренировались, и мы наметили, что... Да, во-первых, я хочу обратиться к всем слушателям, если они хотят подписать первые два документа, вот эта книжка «Конгресс интеллигенции». Если они хотят подписать наши, надо зайти на сайт «Конгресс интеллигенции», прочитать первые наши два заявления, которые приняты в марте, не последние, а первые, и сказать, если они поддерживают, то написать у нас там, найти надо нашу электронную почту, написать надо, да, мы поддерживаем, они вступят в конгресс интеллигенции. Желательно, чтобы это были люди творческой профессии, которые там, любой человек творческий. Это не значит, что мы замыкаемся от других людей.
Любой, кто зайдет на ваш сайт, уже интеллигент.
Нет, это все... Нам говорят, откажитесь от слова интеллигент, понимаете?
Почему?
Но это... Мы не хотим, то все-таки все-таки это отчасти русское даже понятие.
Конечно, Бабарыкин.
В других языках этого просто нет. Да.
Поэтому не хотим отказывать. Поэтому мы говорим, мы ответственны. Понимаете, вот мы занимаемся, мы там доктора наук, и мы отвечаем за это. Мы хотим взять на себя это ответственность.
Давайте послушаем Алексея, радиослушателя из Карачаева, Черкесии.
Здравствуйте, Радио Свобода. Я Алексей из Карачаева, Черкесии. Я вот кроме Радио Свободы больше никаких источников я не слушаю. Только Радио Свобода. Ну, еще вот Киевское радио я еще слушаю. Ну, я скажу, что Россия еще пожалеет о том, что не ввела войска на территорию Украины. Мы еще за это поплатимся. Надо срочно было ввести войска, и там бы мир был, и тишина бы была, все бы было хорошо. Спасибо за внимание.
Алексей, я не знаю, какие вы передачи слушаете Радио Свобода. У вас какое-то... совершенно вразрез идущие с...
Я не уверен, что эта оценка правильная.
Нет, ну, по-моему, там противоречие какое-то.
Он сказал, ввели бы мы туда
войска. Россия поплатится, потом он сказал, что надо было ввести.
Поплатится, но... потому что не ввела.
В таком
ввела,
смысле, сказал, что как бы оранжевая революция придет к нам, я так понимаю, Алексей.
Хорошо, ну, ввели бы туда войска.
Это было бы чудовище.
Во-первых, там бы началась...
Там была бы масштабная война, масштабная. Вот сейчас погибают десятки человек, а уже к этому времени погибли бы тысячи.
Конечно.
Вот кроме того, начались бы... куда более жесткие санкции и экономические,
да,
просто бы не выйдет.
На грани мировой войны все было
бы. Юрий Владимирович, слушаем из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот я заметил на радио «Свобода» такой недочет, что у вас нет в эфире представителей так называемых провозглашенных республик из Луганска и Донецка. Почему вас превалирует точка зрения, например, того же Киева? Это первый вопрос. И скажите, пожалуйста, а почему в таком случае американцы имели право, допустим, разбомбить Ирак, начать военную операцию против Ирана, это в плане, а в то же время Россия осуждается за Крым и за действия в Украине?
Спасибо, Юрий Владимирович. Вот как раз у нас здесь те гости, которые провели конгресс интеллигенции, где дали слово и противоположной точки зрения. Слово Льву Пономареву.
Вот, во-первых, да, действительно, у нас были люди как раз противоположные. Мы проводили. Мы сейчас рассказываем про конгресс, который приглашает этих людей. Просто их здесь не было в Москве. У нас был такой писатель Гуцков.
Он, да, он уже просто уехал, да.
Да, он уехал. Во-первых. Во-вторых, я должен сказать, что вот именно правозащитники, когда было принято решение бомбить Ирак, в России первые осудили это действие Вашингтона. Это была ошибка Вашингтона. И возникает вопрос, если Вашингтон сделал ошибку, чудовищную ошибку, с моей точки зрения, которая сейчас, в общем-то, сейчас расплачивается весь мир, почему мы должны делать еще такую же чудовищную ошибку? Где логика? Я не понимаю. И поэтому, если они могут, то и мы можем делать.
Это чудовищно. А тут, на самом деле, есть некоторая логика. Я никогда не был в чистом виде правозащитником, как ты, я политолог.
Да.
Но я, как мог и сколько мог, еще перед вторжением в Ирак, и у нас говорил, и американским своим коллегам говорил, что это будет ошибка с очень серьезными последствиями, что будет плохо, что это и изменит вообще климат политический в мире. Все это было сказано. Вот. А логика у человека, который сейчас выступал, она очень любопытная, она очень распространена. Когда мы говорим о том, а почему вот американцы имели право, или кто-то имел право, а мы не имеем права, почему-то мы всегда для вот имеем, не имеем права, выбираем со 100% вероятностью самое плохое.
Ну да, вот это меня удивляет.
А почему никто не говорит, а почему вот американцы столько расходуют там, понимаешь, на образование, здравоохранение, почему, почему у нас там благотворительность такую, почему американцы суд такой вот независимый, почему многое чего, а мы этого не делаем, нет, это мы не замечаем, а вот как нужно оправдать любую свою там гадость или ошибку, мы ссылаемся на нехорошие стороны других.
Вот все помнят цитату из президента Путина, который на телемосте со стороны сказал, мы помним, как аннексировали Косово. Это было тягчайшее, мы осудили это как тягчайшее преступление, и поэтому поступаем так же.
Ну вот, на самом деле, мы таким образом, простили, мы таким образом не блокируем негативные тенденции в международных отношениях, а усиливаем.
Конечно, мы их копируем.
Да, повторяю, да.
Слушаем Сергея Москвича.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Я хочу тысячу раз сказать всем коллективам, которые за такими вещами знают, как Алексей подобный, да? Вот, я хочу увидеть раз навсегда всех, что любой ввод российских войск в любую страну абсолютно будет обернется Афганом и попал в Финляндию. Прошу всех это запомнить.
Спасибо, это... да, Сергей. Но вы на Алексея не обижайтесь, он, видите, слушает Радио Свободу, да.
Может, он нас послушал сейчас.
Конечно, слушаем Владимира из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Да. Здрасте, Владимир.
Господа, вот на сайте Свободы Бабицкий прямую фотографию выставил. Стоят банды с автоматами и довольно-таки много этих бандитов. У меня вот вопрос такой. Закончится война, на Украине, непременно закончится. И куда вот эти люди, которые стоят здесь, вот я на них смотрю, куда они денутся, рассеются по России? Это же убийцы. Ведь мне, например, страшно, когда будут тут рядом эти убийцы ходить. Вот скажите, куда они денутся? Спасибо.
Да, и со своими автоматами.
Вот, вот это проблема.
Я должен сказать, что вот, может быть, я похвалюсь, я один из первых начал писать на «Эхо Москвы», что надо об этом думать, что это русские люди, привыкшие уже быть профессиональными военными, привыкшие убивать мирных, фактически, ну, может быть, и вооруженных, но в том числе мирных граждан, привыкшие приходить в город, занимать главные здания города и говорить, что теперь наша власть. Они бесспорно вернутся в Россию, это факт. И они в Ростовской области сначала будут.
Они не просто вернутся в Россию. На самом деле это очень глубокий психологический надлом. Это люди, невротизированные войной, это вот такой поствоенный синдром, который прослеживается у всех людей, но это не просто. Если там война закончится, она же не может закончиться их победой. Они придут сюда с оружием в руках, в дикой обиде на власть.
Да, и как ни странно, вот сейчас один из новых фигурантов болотного дела, как раз доброволец из Донецка, который вернулся с войны, и его сразу арестовали как оппозиционера, вспомнили ему болотное дело, чтобы он, не дай бог, не скопировал.
Они составят вооруженный отряд крайне правой радикальной оппозиции. Вот это вот никаких сомнений нет. Вот,
хотя там борются якобы с нацистами. Борются.
Потому что они борются с нацистами под лозунгами национальности, национализма, махрового. Они придут себя сюда в ощущении того, что их предала Россия. Вот это дико опасно.
Да, как мы в 93-м году тоже, когда появилось оружие в руках у баркашовцев, мы тоже удивлялись, что с ними дальше будет. Они же его добровольно не отдадут.
Помните? Нет, с Баркашовым там особая история. Это полностью под контролем ФСБ была структура баркашовская. Полностью, абсолютно, это хорошо известно. И пока сказали «цыц», Баркашов исчез куда-то, значит, и сама организация как-то растворилась.
А этим-то не сказали.
Но с другой стороны, в значительной степени подполье, конечно. И вот сейчас там баркашовцы есть, восточные они жили. Там есть прямо реально баркашовцы, это известно.
Но это люди... РНЕ, прямо у них флаги.
Да-да, прямо РНЕ.
Но это люди, вот это люди уже вкусившие кровь.
Да-да,
кровь. Им уже не скажешь,
между прочим.
Конечно.
Между прочим, не скажешь, да.
Это опасно, да. Баркашова тогда что-то ранили где-то на улице Матросская тишина, отвезли в больницу, и ну, таким образом его вывели из-под удара,
он
да.
Он живет под Москвой где-то там.
Да-да, он у нас был в этом... по НТВ видели. Кстати, вы смотрели фальшивку «Очередное воскресенье» про Олю Романову по НТВ?
Нет, не смотрел. Нет?
А вы уже...
Я не смотрел.
А фильм «Срок» вы смотрели в интернете?
«Срок» смотрел.
Ну,
еще хотите, чтобы мы обсудили
это? Не, ну это что же интеллигенция?
Вот я сейчас сошлюсь на Акунина. Вот, к счастью, он подписывал наши документы, поэтому он член нашего конгресса, можно сказать. Вот. И гордится, кстати, что вот сейчас все определилось. Он прям писал на эхе, кто за, так сказать, аннексию, кто против, мы определились. Это Акунин писал. И вот я почитал его короткий очень текст, мне он очень понравился. Он говорит, что происходит, я сейчас хочу именно его словами говорить. Он говорит, что такое? Вот есть люди, которые мне по взглядам очень близки. Кто делал? Пивоваров там и те люди, которые делали...
Костомаров, да.
Я всех не могу сейчас даже повторить, Пивоваров запомнил. Вот они были близки, но они сделали фильм, который принять не могу. Просто полный абзац, как говорится. И он говорит, почитайте Кирилла Серебрякова. Он в своем фейсбуке написал.
Серебренникова, да. Серебренникова, режиссер.
Серебренников. Кирилл Серебренников, простите, Серебренников. Я почитал, блестящий анализ. Это просто, вот это, вот, как можно сказать, гламурная позиция, условно говоря. То есть люди, влюбленные друг в друга, делают фильм о себе. Как они выпивают, как они там что-то гуляют, тусуются. Это фильм о себе любимом. И никакого отношения к тому, что происходит в стране, как бы, там проглядывается на фоне там, каких-то там болотных снимков и так далее. И он прав, принять этот фильм невозможно, что это фильм о людях, которые заботятся, думают о стране и думают, можно ли таким людям вообще доверять страну. Вопрос такой. Вот. А вот, говорит, Захар Прилепин, говорит, человек далекий от меня по взглядам, но он сделал книгу, которую хороший роман. Он прямо так написал. Редко, когда один писатель другого хвалит. Он говорит, хороший роман, хотя он далек от меня. Дальше он, такая фраза у него, Акунина. Он говорит, ну, потому что талант, он всегда как-то говорит правду. А потом он или не говорит правду, вот так, или не говорит правду. Вот так, и за этим заканчивается маленький пост. Я полностью с ним согласен.
Да, вот видите, и в интеллигенции тоже что-то... Какое-то раздвоение, да?
Она всегда такая.
Она вся такая.
На то она и интеллигенция. Она размышляет. Видимо, все-таки, вот что для меня человек по-настоящему интеллигентный? Человек, способный размышлять, анализировать, человек острый, чувствующий, но человек, при этом не утративший этического начала. Вот оно у него должно быть очень острое. Вот
тогда, да, тогда это академик Лихачев буквально так говорит. Это моральная оценка. Как вот интеллигенция отличает. Вот когда мы составляли свой текст «Ответственность интеллигенции», вот это заявление, которое, у нас возникла дискуссия. Можно ли назвать наших оппонентов, Дугин, например, вот интеллигентом или нет? По формальной, как бы, ну, профессор там, он вроде как бы интеллигент. Но мы сказали, те люди, которые считают себя интеллигентами, понимаете? Потому что мне, конечно, оценка очень важна, оценка Лихачева, что все-таки интеллигент – это человек, который подходит с моральными оценками, что он с моральными критериями. И все-таки мы должны этих людей, как бы, вот таких, как Дугин, это определенно, мы их не должны признавать.
А с другой стороны, Лев, видимо, все-таки действительно атмосфера, разлитая в обществе, на людей влияет. Я же помню Дугин, он был один из немногих людей такого вот националистического толка, с которым можно было очень продуктивно и очень интересно разговаривать и обсуждать многие проблемы. Но, видимо, понесла вот эта вот зараза агрессивная вот, и стал таким, к сожалению.
Ирина Прохорова у вас выступала, да?
Нет, у нас не было сейчас Ирины. Она, в принципе, она вас подписывала, наши документы, но ее не было все. Вчера не было. На первой сессии Конгресса она выступала, там даже вела, она была ведущим, модератором.
А какие у вас планы на дальнейшую работу?
О, спасибо за вопрос. Я сейчас всем скажу, сейчас у нас грандиозные планы, естественно, зачем нам этим заниматься. Я думаю, что практически то, что мы вчера провели, понимаю, мы делали немножко наспех, лето, воскресенье, естественно, интеллигенция у нас на дачах или за границей, что там делать. Это правда, люди, творческие профессии, они... Ну, у нас люди известные, они, кстати, и зарабатывают, может, неплохо. Это правильно и хорошо, слава богу, пока еще. Так вот, мы просто намечали планы перед летними отпусками, чтобы осенью провести действительно конгресс, заранее обозначив его за месяц, определить время, чтобы все люди готовились к нему, чтобы они были в Москве. И, кстати, одна тема, я немножко пошутил, когда сказал там про людей, москвичей там и так далее. Мы очень много говорили о том, что вот в Москве-то нас много, которым мы друг друга поддерживаем, мы можем собраться. А вот положение людей, которые нас поддерживают, и он один в маленьком городе, там учитель, там, может быть, там преподаватель вуза, и их надо найти. Вот я призываю всех, кто нас слышит, и он готов к нам присоединиться, то войти в наше сообщество, мы будем ему помогать, если вдруг там начнут его преследовать за взгляды. А реально сейчас преследуют за те взгляды, которые мы проповедуем.
То есть вы не считаете, что все решится в пределах Бульварного и Садового кольца, а вы хотите выйти в глубинку?
Ну, бесспорно, нет. Ну, конечно, мы... ну, вот мы же знаем. Вот, например, в Рязани, под Рязанью, в маленьком городке, учитель написал стихи «Поддержку Майдана». И вот тут же уголовное дело возбудили. Мы сейчас следим немножко, то есть, если можем, там немного, так сказать, как бы, что там происходит. Но такое впечатление, что там как-то решили спустить пока на тормозах, насколько я знаю.
Так я бы не стал, на самом деле, переоценивать вот... поддержку того, что происходит в столицах, в маленьких городах в российских, в провинциях. Ведь вот на самом деле действительно и российская интеллигенция, и шире российское общество, оно расколото не по принципу там, отношения к Майдану или к Украине. Это очень разные культуры политические. Вот есть там каким-то более-менее серьезными терминами политологическими пользоваться, то вот есть так называемая культура участия, когда люди знают политическую систему, когда они в нее включены, когда они могут протестовать, и это состоит, это их содержание жизни. Они протестуют, поддерживают, но они активные граждане. А есть так называемая подданническая культура, где люди не очень понимают и не очень знают, и не очень интересуются, как власть организована. Они традиционно живут. Для них власти это такой вот патерналистской системы, это ей на ее надо слушаться, по традиции надо жить. Вот на самом деле большая часть, к великому сожалению, большая часть страны нашей на сегодняшний день это классический тип такой вот культуры подданнической. Проблема в том, что у этих двух культур языков нету общих, они очень часто друг друга не понимают. Это не значит, что надо там не надо говорить, надо говорить. Но просто вот эффект такой это очень долгосрочное.
Когда стабильная страна, вот я бы так сказал, в любой стране две культуры эти есть. И когда стабильная страна, она воспроизводит там на выборах и политическую элиту, меняет ее, то эти две культуры живут своей жизнью, и фактически нет проблемы. Но сейчас их пытаются столкнуть одну с другой, да? Понимаешь? Да, вот да? Просто на ту патерналистскую, говорят, натравливают на творческую часть, которая немножко беспокоится всегда, немножко там как бы что-то требует от власти. Просто они говорят, это враги, уничтожить их, там, выселить их. Сейчас у нас пока еще не сажают вот эту творческую часть, оппонирующую власти, да? Вообще интеллигенция всегда должна, как правило, оппонировать власть. Это нормальное состояние интеллигенции.
Конечно.
Абсолютно нормально. Так вот, сейчас патерналистскую часть натравливают на... Говорят, это ваши враги, это пятая колонна.
Ну, вчера президент Путин выпустил указ о праздновании столетия Александра Исаевича Солженицына. Как по-вашему, хочет ли Кремль перехватить вот эту вашу повестку дня, интеллигенции, оппонирования власти и присвоить себе вот эту инициативу?
Какую инициативу? Не понял.
Ну, вот Солженицына записать в свой лагерь.
А, ну это вы знаете, Солженицын, конечно, в этом есть... Я бы сказал, довольно оправданная позиция, потому что
за три года что-то он раньше времени.
Когда приехал в Россию, он стал близких взглядов. Ну, может, он продолжит, может быть, анализировал.
Да, тогда что анализировал? Я был один из тех, кто я тогда в Кремле был. Я был один из тех, кто активно настаивал на том, чтобы устроить Солженицыну торжественную встречу, пригласить.
Это правильно, да, да. Пригласили, но потом, когда он приехал, он стал как бы нашу демократию, не развитую еще в России, он стал ее как бы немножко отодвигаться от нее. Он как бы...
Нет, на самом деле, если бы Кремль взял на себя инициативу Солженицыновскую, с его ненавистью к ГУЛАГу и ко всему прочему,
да,
ну, да дай бог, да, дай бог.
Но они берут от Солженицына его...
Да, они это не берут.
Его осуждение там... демократии. Дело в том, что Солженицын сложный, как многие крупные деятели литературы, культуры, значит. Он очень многогранен. Ну, не знаю, возьмем Достоевского, там тривиальный пример. Мы знаем, да, что у Достоевского есть все, как говорится. У Пушкина тоже есть все. И, значит, и...
Великодержавность.
Да, и великодержавность, там все остальное. У Солженицына тоже было много. У него действительно он великодержавник. Но особенно, когда он приехал в Россию, когда увидел то, что происходит в России, вот это в беспорядке, скажем, 90-х годов, он не оценил до конца проблемы, которые стояли в России, он, там, у демократов, скажем так. Он стал осуждать российских демократов. Он стал бы Путин, а потом, когда уж Путин пришел к власти, Путин его стал к себе приближать, и, в общем-то, он пошел на встречу с Солженицыным. Это довольно естественный процесс, я бы сказал. Но ничего страшного, как говорится, у нас мы все равно сохраняем свою приверженность и Сахарову, и Солженицыну. Они оба друг к другу спорили, между прочим. Как, Сахаров именно приближе, чем Солженицын, бесспорно. Но я никогда не откажусь от Солженицына.
На самом деле, вот такой фигуры таких масштабов, как Сахаров и Солженицын, если власть начинает использовать их, такого рода масштабные фигуры, то это некоторое воспитание власти. Ну, проблема же ведь в том, что...
Ну, слово «использовать» в своих интересах опасно.
Ну, если, понимаешь, политический человек, он на то и политический человек, чтобы всегда использовать все в своих интересах. Это вот его ментальность.
Ну да,
такая.
Я понимаю, да.
Только одно дело, когда он может там какой-нибудь шушеру использовать, а другое дело, когда он берет крупномасштабную...
Да, я помню, как нас в школе... заставляли буквально изучать Герцена, а хотя после чтения «Былого и дум» уже Брежнева всерьез воспринимать было нельзя.
В том-то и дело.
Может быть, так аукнется это навязывание Солженицына.
Если честно, то да. Если в школьные учебники поставят Солженицына,
а
человек будет читать потом, что у нас современный ГУЛАГ существует, вот я занимаюсь этой проблемой, да, что реальный ГУЛАГ сейчас восстановлен, так, он существует, и он более страшный, чем ГУЛАГ брежневского времени, понимаете, да? Убивают, насилуют, Это все никак остановить нельзя. Я 15 лет занимаюсь российским ГУЛАГом, и насилие там просто торжествует.
Просто мы сделали передачу в пятницу, потому что закрывают Пермь 36.
Да.
Вот поэтому, чтобы не знали дети.
Да, закрывают Пермь. Я не знаю, как они одновременно будут закрывать Пермь 36 и поднимать Солженицын.
А вот на самом деле, вот существует на сегодняшний день, насколько я знаю, от педагогов, от учителей, некая такая инструкция, что не надо там режим Сталина обзывать тоталитарным режимом. Вот говорить, что это просто вот такой вот особенный тип режима. Если будет использоваться Солженицын, я посмотрю, как вот эти все концепции оправдания со Сталина как эффективного менеджера будут работать.
Как сохранить можно, да.
Потому что на самом деле, вот при всей моей нелюбви там, к советской власти и ко всему прочему, но там были фигуры и в философии, и в литературе, типа даже Шолохова «Тихий Дон». Ну, я не знаю, как еще по-серьезному почитать, но уже абсолютно антисоветский роман.
Да, ну там спорит о его происхождении, тоже Солженицын сомневался. Ну, конечно, разговор. Его мы читаем под именем Шолохова, да.
Другой разговор, но вот он есть. Поэтому если они будут цеплять ту историю на подобного рода примерах
великих писателей,
Солженицына, Сахарова, да ради бога.
И того же Шолохова, который не называет великим, ради бога.
Да. Тот поддерживает, может.
Да, дай бог. Итак, Лев Александрович, какова будет повестка дня осеннего конгресса?
Ну, мы наметили там несколько направлений. Ну, во-первых, работа со студентами. Ну, здесь в чем проблема? Это все волонтерски делается. И поэтому, если вот сейчас услышат меня, например, ко мне позвонит... У нас выступал там молодой политолог, там аналитик такой неплохой. Я обязательно зацеплю. Он сказал... У нас были разные выступления. Некоторые выступления говорили, ребят, смиритесь, это надолго, и ничего делать не надо, все равно бессмысленно. Но большинство были, которые говорят, нет, надо. Там, вот я знаю, там есть, например, такое предложение сделать такую, возродить школу для провинциальных журналистов. Делать в интернете, чтобы это было дешево, не привозить их сюда.
Да, по скайпу, нет, да.
А по скайпу делать их обучение.
Прекрасно.
Реально это можно делать. Если найдется журналист московский, который, отрываясь от своей работы, я знаю, Леонид Никитинский это хочет заниматься, Леонид Никитинский. Если он этим займется, мы уже с ним обсуждали.
Ну, Леонид прекрасный, перо и
квалифицированный человек. Да. Или говорили о том, что вот школьникам надо все-таки давать нормальную историю, и все. И был школьный учитель, у нас выступал, он говорит, я это делаю, я умею. Я говорю, хорошо, приди ко мне, я тебе могу дать какие-то возможности, так сказать, но только ты будешь этим заниматься на волонтерских началах.
Ну, прекрасно.
И так далее. То есть несколько
сейчас это можно делать. Ведь на самом деле нет никакой цензуры на книги. Чего хочешь читать, ну просто надо давать людям читать.
Если вот мы вот эти наши дела. И потом смотрите, у нас политическая позиция сейчас на самом низком уровне находится, политическая позиция. Поэтому вот это наш просто долг вот действующий людям, которые. Из интеллигенции, которые имеют имена, и вот для меня очень важно, что у нас Пинцеттер, например, поддержал, понимаете, да? Важно, чтобы это были люди заметные. Просто так, это быстрее мы что-то можем сделать. Вот если они сохранят свое участие в Конгрессе интеллигенции, пусть они даже только свои имена. У нас Войнович, например, человек не очень здоровый, он не сумел к нам приехать, да? Но он нас поддерживает, великий писатель Войнович, да? Он говорит, да, я вас поддерживаю, пожалуйста, я буду поддерживать, да, выступать там, какие-то делать, ну, в интересах.
Гениальный совершенно, я считаю, да, мультипликационист, да. Гарри Бардин.
Да. Гарри Бардин у нас сидел целый, там, был на
пришел, да. У него сын был очень хороший, что? Павел Бардин с «Эхо Москвы».
Вот был его отец, Гарри Бардин.
Да, да, Павел тоже вырос такого, да, оппозиционера.
Бардин,
да. Вот. Но главная задача, насколько я его понимаю, действительно, вот на первый план действительно всех наших сборич, все-таки, чтобы шла волна примирения.
Ну, это бессмысленно.
Да. И давайте мы сегодня подождем вот еще час решения по продлению перемирия, потому что это важно. И на Украине все-таки есть уже недельный опыт прекращения огня. И надеемся, что он продлится и освободят. Россия же должна освободить некоторые эти чекпоинты, пропускные пункты, как ОБСЕ.
Ну, не столько России, сколько вот эти непризнанные республики.
Ну, понятно.
Но фактически это то же самое. Да.
Спасибо. Напомню, что нашими гостями были правозащитник Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», и политолог Марк Урнов, научный руководитель факультета прикладной политологии Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. А вначале на связи был Андрей Бабицкий, наш спецкор в Луганске. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Михаил Косторов.
Должно быть по закону, и кто нарушает закон?
Те, наверное, которые против Путина идут, политзаключенные.
Кто себя считает политическим заключенным, это один момент. Кого мы считаем, это другой момент.
Истории судебных побед и поражений, новые в законодательстве. Комментарии экспертов.
Сначала назначают преступником, а потом оформляют бумаги в соответствии с заранее поставленной целью. И используется примерно один и тот же набор фальсификационных технологий, процессуальных, квазипроцессуальных или просто чисто фальсификаторских во всех таких делах.
Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4:10 утра, а также в 2 часа дня, сразу после выпуска новостей.